Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар, 12 том, 213 страница, раздел «Израиль и народы». Заголовок «Израиль называется единым народом, потому что они находятся в единстве и в единой связи». Можно смотреть наши передачи на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Еще раз. Раздел «Израиль и народы», 213 страница. «Израиль называется единым народом, потому что они находятся в полном единстве и в единой связи».
«Израиль называется Ешаркель, прямо к Творцу. Мы знаем, что есть желание отдавать. Это Творец и желание получать. Это творение. Кроме этих двух желаний, нет ничего больше во всем мироздании. И желание получать, которое в творении, может получать впечатление от желания отдавать, которое есть в Творце. И желание отдавать оставляет внутри желание получать такое впечатление, такую точку, искру, черную точку, которая начинает стремиться к своему корню, к желанию отдавать. И тот самый человек, который чувствует, что у него есть желание, эгоистическое, обычное, и внутри этого желания он чувствует стремление к силе отдачи, чтобы раскрыть эту силу отдачи, раскрыть свой корень, чувствует это в разных видах. Он и называется Исраэль, Ешаркель, прямо к Творцу. То есть он хочет раскрыть суть и корень, и причину самого себя. И себе. И то, что мы учим в науке Каббала, есть этот корень у всех. Но есть люди, у которых это проявляется больше, а есть те, у кого проявляется меньше. И наука Каббала — это методика. И если в человеке есть даже маленький корень, чтобы вернуться к своему корню, к Творцу, то есть методика, которая увеличивает желание и дает человеку возможность раскрыть корень, раскрыть Творца. А это делается за счет стремления, за счет приобретения желания, за счет того, что ему, что организовывает желание правильным образом. А как это к желанию отдавать? Именно потому, что человек соединяется с другими людьми и готов прийти с ними к подобию, к соединению, к слиянию, ко всему, что только есть, только чтобы достичь корня, значит, у него есть сильное желание. Хиссарон сильный. И тогда он приобретает у них, покупает их. Хиссарон у него. Хиссарон становится в 10 раз больше, когда он включается в десятку, в миньян. И так он достигает хиссарона, который называется молитвой или подъемом ман. И на это он получает ответ, который называется реакция, свет, возвращающий к источнику, Творец, высшая сила, сила отдачи. Все это действует на него и продвигает его, дает ему также желание отдавать. Желание отдавать на фоне желания получать соединяется как желание получать с намерением ради отдачи. И тогда в соответствии с намерением ради отдачи действует желание получать, и Творец на практике становится Исраэль, Ешаркель, прямо к Творцу, то есть уподобляет себя Творцу. Так мы это учим. Как это реализуется наша методика? А кто такие народы? Он пишет, Израиль и народы — это те желания получать, которые еще пока не вооружились не достигли состояния, когда они находятся под руководством ради отдачи, поэтому называются народами. А желание получать, которое находится в намерении ради отдачи, называется Исраэль. Так вот, давайте постараемся стремиться быть Исраэль, и будем надеяться, что свет, возвращающий к источнику, подействует на нас. Пожалуйста.
Исраэль называется единым народом, поскольку находится в единой связи и в единстве. 355. Сказано о Иакове. Иакове составил свои стада отдельно, то есть отделял нечистое от чистого и ставил все строения, которые пригодны ему для Малхут, святости, и не ставил рядом с тоном, со стадом Лавана. И они не смешивались со святой верой. Стада крепких — это те, которые связываются в единой связи, которые не смешиваются с остальными народами и не связываются с ними никогда.
Ну, тут он дает нам определение. Желание — желание получать. Желание получать, которое направлено на отдачу, называется Исраэль. Есть стада, есть святое стадо чистое, есть нечистое. Святое — это только отделенный, то есть кто хочет отдавать Творцу, достигает этого уровня. То есть вот эта вот добавка всегда говорится о приближении к Творцу.
356 пункт. «И подобно этому воскурение, когда все святые строения веры, Малхут, связываются с них, и все органы сферот, высшие и нижние, Зеранпина и Малхут, все связываются друг с другом, потому что святые строения внизу сближались и связывались друг с другом, чтобы все были в полном единстве». Подняться в единстве наверх к Зеранпину, как подобает. 357 пункт. «И все станы остальных народов рассеиваются и делятся, и отделяются друг от друга. И поэтому называется Израиль единым народом, потому что они находятся в единстве, в единой связи. И поэтому называется крепким стадом, что не случается с другими народами».
То есть никакой такой народ, Израиль, который отделен от других народов, а когда все объединяются как один.
Внутреннее и внешнее, 191 пункт. «Так же, как Шхина раскрывается только в месте, достойном ее, она является и раскрывается только достойному ее человеку. Так со дня, когда у Лота появилось желание обратиться к греху, Дух Святости ушел от Авраама. А когда Лот отделился от него, Дух Святости тут же воцарился на своем месте, над Авраамом. Как сказано, и Творец сказал Аврааму после того, как отделился Лот от него». Пояснение сказанного. Каждая ступень делится на внутреннюю и внешнюю. И в основе этого разделения лежит подъем нижней Гейвы и Наим, когда в окончании Гальгальта и Наим возникает новое окончание, называемое Парсой. А Ахаб выходит за пределы этой ступени. Поэтому Келим, расположенные выше Парсы, которые остались на ступени, называются внутренней частью. А Келим, которые вышли под Парсу, называется внешней частью или Ахураем. И хотя во время Гадлута внешние келим, которые ниже Парсы, возвращаются на свою ступень, все же, поскольку Зад-Ацилут, то есть Зон, могут восполниться, лишь поднявшись на место выше Хазе, что называется восполнением нижнего высшим, но они не восполняются на своем собственном месте, вместе от Хазе и ниже. И Келим Бина и Тум от Хазе и ниже всегда считаются внешними, Ведь они не смогут соединиться и достичь совершенства до окончательного исправления, когда зон получит восполнение второго рода. В этом отличие души Израиля от народов мира. Ведь Израиль происходит от Келим Депаним, которые способны получить света и до завершения исправления. Но народы мира происходят от внешних Келим, и потому не могут получить совершенство до окончательного исправления. И таким же образом миры разделились на внутренние и внешние. И земля Израиль — это Келим Депаним относительно всего мира, а то, что за ее границей, — это внешний Келим. И поэтому не может быть совершенства за пределами земли Израиля до завершения исправления, о котором сказано «И будет Творец царем на всей земле», а также «Ибо полна будет земля знанием Творца». Однако до окончательного исправления совершенство существует только лишь в Келим Депаним всего мира, то есть в земле Израиля. И поэтому сказано, что только Творец управляет землей Израиля, ведь поскольку земля Израиля относится к Келим Депаним, она получила исправление также и в это время. И сказано о ней, что это земля, на которой непрестанно глаза Творца Всесильного Твоего. Однако за пределами ее она отдана под власть 70 правителей, которые тоже являются внешними по отношению к святости, так как исходят от внешних келим, у которых нет никакого совершенства до конца исправления. И поэтому сказано «И будет Творец царем на всей земле» может осуществиться пока что только на земле Израиля. Поэтому сказано, так же, как Шхина открывается только в месте, достойном ее, то есть на земле Израиля, она является и открывается только достойному ее человеку, который будет осторожен, чтобы не возбудить зевук во внешней части нуквы, в месте, которое ниже хазе. Ведь в противном случае он отделяет нукву от Зерампина, и изобилие уходит за пределы земли, к 70 правителям народов мира, обладателям внешних келим, которые жаждут получить это изобилие. Поэтому сказано, и когда израильцы грешили и в самой земле совершали воскурение другим богам, то есть воскуряли во внешних келим нуквы и притягивали изобилие сверху вниз, при этом изобилие уходит к другим богам, и тогда стали господствовать другие народы, потому что изобилие пошло к их 70 правителям, и поэтому все они питаются от шхины, которая приблизилась к ним, так как внешние келим шхины близки к народам мира, потому что только они получают наполнение от них.
Можно задавать вопросы? Да-да.
В начале отрывка он пишет, так же, как Шхина не раскрывается, а только в месте, которое достойно ее, она также раскрывается только достойному ее человеку. Что это значит?
Ну, в соответствии с подобием по форме. Шхина — это кли, где должен раскрыться Творец, то есть желание получать ради отдачи, раскрывается в человеке, который также относится к своей десятке, к своей группе, и в интеракции с ними, в разных видах связях и действиях, которые они производят, он может выяснить свое желание, видеть, что правильно, что неправильно, просить исправлений, пока не приходит к состоянию, когда он начинает молиться за всю десятку, и в той мере, что он заботится обо всей десятке, то в соответствии с этим он становится, в общем-то, готовым и достойным облачению шхины. То есть его кли становится шхиной. Там раскрывается Творец, Шохен. Нам действительно надо идти со стороны келим, снизу. Как мы пробуждаем желания, чтобы они были все более и более подобными отдаче? Да-да.
В чем разница между местом, которое достойно раскрытия шхины, и человеком, который достоин раскрытия шхины?
Ну, есть человек, который строит место, которое предназначено для раскрытия Творца, и называется шхиной. Человек это делает.
И место он создает десятки, такое место?
Ну да, да, конечно. Человек сам по себе, он не меняется. Невозможно, но если он соединяется, связывается с другими, хотя бы еще с одним, но желательно с десяткой, и когда он связывается с ними и строит с ними взаимную связь, взаимность до любви, и этим он уже способен раскрыть там в соответствии с подобием по форме Творца.
Что он увидит, потому что сказано, что она не показывается ему.
Он увидит шхину, шхина, то есть он увидит желание, он почувствует желание, которое все направлены на взаимную отдачу, где каждое желание думает только о других, а об остальных желаниях, которые в десятке, скажем, и он это почувствует. И все мы так вот включаемся во всех. Это то, что он почувствует. И пока не восполняются все эти желания друг с другом, друг с другом, он вдруг видит свойства. Не силы, да, которые хотят там давать друг другу, но он видит свойства между ними, которые скрываются. Скрывается свойство отдачи, это Творец. Хорошо? Ну, замечательно, продолжим.
Правители народов, 53 пункт. «И вот ангелы Творца восходят и нисходят по ней. Это правители всех народов, поднимающиеся и опускающиеся по этой лестнице. И когда Израиль грешат, лестница понижается, и эти правители восходят. Когда же Израиль вершат добрые дела, лестница повышается, и все правители нисходят вниз. И власть их отменяется». Все зависит от этой лестницы. Здесь увидел Яков в своем сне власть Исава и власть всех остальных народов.
Тут можно в каком направлении мы продвигаемся? В соответствии с ангелами, да? Они поднимаются и, соответственно, или спускаются?
В час, когда Израиль плохие, сыновья Исава и Ишмаэля властвуют над ними. 418. Подобно червю, которые входят в тело, также в час, когда Израиль плохие, народы мира, сыновья Исава и Ишмаэля, называемые червем и глистом, властвует над ними, и тело разрывается, чтобы убить Израиль. И сказано, и плоть его будет болеть, и душа будет скорбить о нем. Что значит «будет болеть у него плоть, и будет, плоть и будет скорбить душа»? Плоть Израиля будет болеть им. И душа Израиля будет скорбеть. И тогда они стремятся к высшей душе, которая называется Наоми, Биной. В час, когда Израиль занимается Тором, разбивается сила народов. 305 пункт. Нет в мире ничего, что может разбить силу народов идолопоклонников, как в час, когда Израиль занимается Торой. И все время, пока Израиль занимается Торой, укрепляется правая сторона и развивается сила и мощь народов идолопоклонников. Поэтому Тора называется твердыней, как сказано, «Творец даст твердыню народу своему».
Это значит, что Израиль — это тот, у кого изначально есть устремление к Творцу, и когда он начинает реализовывать науку Каббала, соединяется с другими, старается создать единую сеть, где там будут все во взаимной отдаче друг к другу. Раскрывается усиленный хисарон во всех месте, обращаются к Творцу, чтобы помог им укрепиться, чтобы помог соединиться. И тогда все их занятие, когда они изучают каббалистические источники, где говорится о формах связи, и работают над этой связью между собой, и просят света, возвращающего к источнику, вот тогда все это занятие становится Торой. То есть Тора называется то, что они создают новый хисарон, связи между собой и к Творцу, это называется доставить ему наслаждение, и требует, чтобы у них была такая возможность у света, возвращающего к источнику, формируют такое кли уже правильным образом, когда можно отдавать ради отдачи, потом получать ради отдачи. И так, в общем-то, проходит по Торе. То есть начинают от начала действия и до конца его.
В час, когда Израиль занимается Торой, разбивается сила народов. 305 пункт. Нет ничего в мире, что может разбить силу народов и идолопоклонников, как в час, когда Израиль занимается Торой. Потому что все то время, когда Израиль занимается Торой, укрепляется правая сторона и разбивается сила и мощь народов и идолопоклонников. И поэтому Тора называется твердыней, как сказано, «Творец даст твердыню народу своему». 306 пункт. И в час, когда Израиль не занимается Торой, укрепляется левая, и укрепляется мощь народов идолопоклонников, которые питаются от левой и властвуют над Израилем, и выносят им постановления, которые они не способны выполнить. Вследствие этого были изгнаны сыновья Израиля и рассеялись среди народов. 307 пункт. Как сказано, почему погибла страна? И сказал Творец, потому что оставили они Тору мою. Ибо все время, пока Израиль занимается Торой, разбивается сила и мощь всех идолопоклонников. Как сказано, правая твоя, Творец, сокрушит врага. Все время, пока голос Израиля слышится в домах собрания и домах учения.
Сидот. Вопросы? Тов. Хорошо. Вещи, о которых мы говорили, Цурот. В разном виде.
Пожалуйста. Желание народов покончить с Израилем. 313. Сказал враг, погонюсь, настигну. Сказал враг, это великий правитель Египта. В час, когда была дана ему власть над Израилем, замыслил он уничтожить их под гнетом своей власти. Но вспомнил Творец столпов мира, праотцев, которые защищали их. И нельзя утверждать, что только тот хотел бы истребить их. Напротив, все правители, назначенные над всеми народами идолопоклонниками, когда дается им правление и власть над Израилем, все хотят уничтожить Израиль под своим гнетом.
Есть огромная необходимость в клипе. У клипы, чтобы использовать Израиль, подчинить Израиль, унизить Израиль. Поэтому, потому что от этого у клипы есть сила. И поэтому мы видим на протяжении истории, как все народы, при малейшей возможности, которая им предоставлялась, всегда они хотели управлять Израилем. Потому что если у Израиля, в Израиле есть искры, которые принадлежат высшему свету, то тот, кто правит Израилем, он как будто бы управляет, правит этими искрами. Есть у него от этого наслаждение. Чем больше подчиняют Израиль, хотя они находятся даже под их властью, еще больше у них наслаждений. То есть, как у фараона, то есть ему недостаточно было, что Израиль был под властью Египта, но еще чем больше он мог их подчинять, он еще больше наслаждался. Пока это, ну, то, что называется воинство поглотило, а потом исторг. То есть сначала он давит, порабощает, а потом колесо переворачивается и становится все наоборот.
Рав, можете ли вы объяснить, мне трудно понять, уловить, как получающие келим могут насладиться от того, чтобы воспользоваться направлением келим отдачи?
Получающие келим могут использовать отдающие келим, да, конечно же. Это называется отдавать ради получения. Фараон дает сыновьям Израиля все, что они хотят, только пусть будут под его властью. И тогда это то, что происходит. Мы видим, что происходит. Йосеф работает на фараона и готов для этого большого эго все, потому что он должен довести Израиля до египетского изгнания, пока они не закончат это изгнание. И что же происходит? Он организует фараону всех сынов Израиля в качестве рабов и всех египтян, которые были свободным народом у фараона. Он тоже обращает в рабов, где они должны себя продавать, иначе они не смогут просуществовать. И мы видим, что именно Йосеф привел к тому, что и народ Израиля, и весь народ Египта стали рабами у фараона. Что?
Как это, Рав?
Ну как это? Вот так это. Йосеф, праведник.
Если он относится как к этим келим, так и к этим.
Ты понимаешь, что это уже произошло? Ну вот, а теперь подумай, почему это произошло? Потому что невозможно иначе. Для того, чтобы продвигаться, надо увеличить келим. А келим отдающие надо тоже увеличивать, и получающие келим увеличивать. И чтобы все были под властью фараона. То есть желание получать. И это то, что Йосеф добился, постиг. Да, это при еще присутствии Якова. Яков же тоже был в Египте.
Рав, тот момент, когда человеку дают возможность больше связаться с десяткой, это уже переход с отдачи ради получения на новый путь.
Я не понял.
Тот момент, когда дают возможность человека все больше связаться с десяткой, видеть их как...
Ну, дают ему возможность продвинуться.
Да, это как бы переход с отдачи ради получения к новому пути, к истине.
Да. Хорошо? Да.
Сказано здесь, что в тот момент, когда Израиль занимается Торой, все время, пока занимается Торой, укрепляется правое и сокрушается сила и мощь народов идолопоклонников. Когда мы занимаемся Торой, это урок, утренний урок, урок Зоры, это называется, что мы занимаемся Торой.
А я не знаю, занимаешься ли ты Торой на утреннем уроке. Заниматься Торой называется, что я создаю вместе со своими товарищами большой хиссарон, достичь отдачи, и прошу силу отдачи, чтобы пришла ко мне от Творца. И ради этого я учусь и соединяюсь, и обсуждаю. И все вот это называется заниматься Торой.
Вот.
То есть, значит, все время.
Изучать Тору означает, что я смотрю на наши желания, на наши потребности, насколько с помощью учебы, распространения, посредством трапез, заседаний, всех тех действий, которые мы делаем, как мы через это, благодаря этому хотим прийти к состоянию, когда... Когда будет у нас огромный хиссарон, и с этим хиссароном мы обращаемся наверх и требуем света, возвращающего к источнику, и он приходит и организует нам объединение таким образом, что в правильном объединении мы постигаем Творца. Вот это все. Это называется заниматься Торой.
Вопрос от Нафтали из Твери. Он отмечает, что уроки Зоара просто меняют жизнь, что мы начинаем день с ночного урока и завершаем уроком Зоара. Есть ли разница между ночным уроком и вечерним уроком, и в чем вся сила народа Израиля?
Есть ли разница между утренним уроком и вечерним уроком? Это зависит не от нас, зависит от сил, которые действуют в нас. Утренний урок, он больше направлен на цель, он более такой четкий, более конкретный. Мы не можем даже представить, как это, скажем, мы утренний урок делать вечером, а вечерний урок утром, как, скажем, американские группы. Скажем, сейчас американцы вместе с нами. Ну, они учатся. Ну, что же делать? У них сейчас это полдень. Их не все получается. Сейчас у них 11-12 дня. Но если мы учимся утром, у них-то это вечер. После работы, если они приходят на урок и находятся с нами вместе, это, в общем-то, у них от 1 до 11-12 ночи. Это непросто. Там совсем все по-другому. Урок, вечерний урок, Зоар в особенности, не просто так. Мы его учим вечером. Как это сказать? Он смягчает келим. Он упорядочивает келим. Он дает очень много света хасадим и свечение. Он действует, мы не знаем как, но просто вот даже чтение книги Зор, когда мы хотим прийти к раскрытию Творца, когда мы хотим через объединение быть связанным с Творцом, это все работает. Да.
Лероми спрашивает, как я могу выполнить роль бины в десятке?
Бины?
Да.
Ну, отдача. Зачем путаться, что такое там бина? Мы еще не стали сферот. И это еще малхут, который может действовать как одна из 10 сферот, тогда она достигает до этой роли. Да-да, до каждый раз другой. Это мы сейчас не учим, поэтому это будет нам путаница. Не надо, не надо. Мы должны быть там, где мы находимся. Сформировать хисарон хорошим, большой, постоянный и всеусиливающийся, когда мы хотим быть как десятка, целиком, как Авая, и которая стремится к раскрытию Творца и дает ему такую возможность.
314 пункт. И потому народы, находящиеся под властью этих правителей, все выносят приговоры об уничтожении Израиля. Но Творец помнит столпов мира, працев, и защищает их. Когда увидел это Моше, он начал восславлять Творца и сказал: «Кто, как ты, между Творца, между богами Творец?» Израиль — морской песок, а народы мира — это морские волны. Когда море бушует в гневе, взметая волны свои, и волны вздымаются, чтобы смыть мир, и достигают песка морского, но при виде его сразу же обрушиваются пораженные, и, затихнув, отступают, не в силах уже овладеть миром, чтобы смыть его. 94. И также Израиль — это песок морской. И когда остальные народы, волны морские, несущие в себе гнев и суровые суды, видят, что Израиль связан с Творцом, они отступают назад, обрушиваясь при виде их, и не могут властвовать в мире.
Но мы должны, нам нужно, чтобы были рядом с нами народы мира, потому что именно все наше развитие с помощью вот этих вот волн, которые приходят к нам от них.
Все народы питаются от благословения Израиля. 299. «Выйдите и взгляните на царя Шломо, на венец, которым украсила его мать в день женитьбы его. Шломо Зераампин и мать его Бина. И тогда она рада всем, которые приходят со стороны Израиль, потому что они соединяются с Зивугом Зераампина и Малхут, когда они не стоят вместе с ними, кроме Израиля, которые являются домочадцами и служат им, то есть поднимают ман с помощью молитвы, которые пробуждают зевуги. Поэтому благословения, которые выходят из зевуга Зераампина и Малхут, они относятся к Израилю. 440.
Возвращаемся на 216-ю страницу.
216-я страница. Записаны святым, святой записи. 295. Счастлива доля Израиля, которым Творец благоволил более чем ко всем народам идолопоклонникам, и, любя их, Он дал им законы истины, посадил для них древо жизни, Зераампин, и поместил среди них Шхину, потому что Израиль отмечены знаком святости на плоти своей и известны как принадлежащие ему, как сыновья его чертога. 296 пункт. Поэтому все те, чья плоть не отмечена знаком святости, то есть не обрезанные, не принадлежат Творцу. И известно, что все они происходят от стороны скверной, нельзя соединяться с ними и обучать их речениям Творца. И нельзя сообщать им речения Торы, ведь вся Тора целиком — это имя Творца, и каждая буква в Торе связана со святым именем. Поэтому всякому, чья плоть не отмечена именем святости, нельзя сообщать слова Торы, и тем более нельзя изучать вместе с ним. Тайны Торы Израилю.
Секундочку. Если нет вопросов, если есть вопрос, поднимайте руку.
Рав, почему вдруг народы хотят властвовать на Израиль, когда те выполняют свою функцию?
Но в них есть искра.
Что значит, что есть искра в Израиле?
Но это же свет, это же наслаждение. Это...
Но Израиль в это время не выполняет свою роль?
Это не важно, но искра-то есть. А тот, кто правит, тот и выигрывает. Тот и преуспевает. Что это так? Просто так фараон не хотел дать Израилю не выйти. Такая выгода. Это не то, что остальные другие народы. Править над Израилем — это всегда, чтобы править над искрой, над править светом. Эго настолько хочет этого, что он готов на все, только чтобы мы были.
Что особо в Израиле, когда они не выполняют свою роль еще до того, как выполняют?
Это не важно, выполняют роль, не выполняют. Внутри них есть свет. Чуть-чуть какое-то свечение. И поэтому тот, кто властвует над ними, чувствует, что у него есть огромное достояние. Духовное достояние, божественное достояние. Поэтому всегда есть с этим проблемы. Но ты можешь сказать, секундочку, мы же учили, что Испания, потом Германия, они же изгоняли евреев, да, по той же самой причине, когда был период, когда они наслаждались тем светом, который в них был, потом видели, что не получается, что это им даже во вред, потому что не могли продолжать наслаждаться ради получения, ради отдачи не могли. И тогда они, в общем-то, попадали в такой антагонизм.
В разделение, отторжение.
Ну, да, начиналось, в общем-то, отталкивание, отторжение. И так это всегда. Но изначально власть над Израилем ощущается как власть над светом.
В Израиле, прежде чем он выполняет свою роль. И я смотрю на него сейчас в материальном мире. Есть что-то особенное в нем?
Да,
что
да.
Особенного?
Что особенного? Ну скажи мне, почему американцы так, в общем-то, заработали, и почему Америка так преуспела? Потому что в них евреи там преуспели, потому что там есть искра, связь со светом, которая соединяет желание получать эгоистическое всегда на что-то такое хорошее. Ну, хорошее направление для эго, то, что они находятся в изгнании, под властью у фараона, но всегда есть какая-то выгода.
То есть, когда даже не понимают своей роли и не выполняют ее, они притягивают какое-то свечение?
Ну да, какое это имеет отношение к роли? Если бы они понимали роль, они бы так не делали? Да? В этом-то вся проблема мира, что они не знают, что происходит, но ненавидят, не могут принять их, не знают, что с этим делать, даже боятся, боятся. Есть тут некое явление такое особенное, и не знают, что с этим делать. И я говорю вам, что с этим делать. Это искра или маленький свет, который находится внутри Израиля.
Давайте посмотрим на секунду на материальный Израиль здесь. Есть здесь множество искр, которые не выполняют свою роль, работают ради желания получать.
Да.
И поэтому мы смотрим на реальность здесь, в Израиле. И она здесь очень плохая, потому что люди здесь еще хуже относятся к другим.
Потому что они находятся в плену своего эго. Да, их эго становится еще более сильным. Да, да. Ну, дальше.
Ну.
Что с тобой, Ханох? Где ты был?
В Италии.
В Италии.
В Италии? Как дети? Все нормально там?
Да, спасибо. Если я плохой царь, и я хочу властвовать над своим сыном, и тогда я делаю то, что говорю им. Почему властвуют народы мира над Израилем, говоря им все, что хотят? И почему Израиль могут выйти из-под этой власти? Могут...
Народы мира не правят над Израилем, но Израиль сами входят под власть народов мира.
В чем народы мира, этот правитель, хватает Израиль в таком виде, что они не могут выйти из-под его власти? Что он берет, что он хватает у них, когда они не могут освободиться от него?
Снова я говорю, а ты не слышишь? Не народы мира правят над Израилем, а Израиль сами, тем, что они не занимаются своей искрой, они входят под власть народов мира. Фараон не тянул народ Израиля в Египет, сами пришли. Мы тоже. Мы ищем тут каждый раз. Но где мы можем найти изгнание более выгодное? Америка, Австралия, Новая Зеландия, ну, Мадагаскар, Уганда. Где может быть получше? Никто нас не тянет. Никто. И на протяжении всей истории нам дали войти, потому что мы просили и почувствовали, что от нас может быть какая-то выгода. Но не то, что нас кто-то захватил, и кто-то захотел бы из нас сделать рабов. Совсем нет.
Почему кажется, что заниматься Торой Исраэля — это как бы оставить товарища и обратиться к другой части работать, вместо того, чтобы прийти к объятию с ним? Почему работа в Торе находится в другом месте, не там, где товарищ? Скажем, у меня есть товарищ, и очень задет, и нуждается в моей помощи, и кажется, что я должен заниматься Торой в другом месте, и тогда я ему помогаю, оставляя его одного. Почему это все наоборот?
Так, кто может мне перевести? Я действительно, ну, не понял. Есть у меня, есть я, есть у меня товарищ. И что происходит с товарищем? Сиди, сиди. Ну, сиди, говори.
И товарищ получает очень сильные удары, потому что, по всей видимости, Израиль не занимается Торой.
То есть товарищ получает удары, потому что на Израиле не занимается Торой?
Да.
Он это знает, понимает?
Да. И почему мне кажется, что вместо того, чтобы пойти помочь товарищу, вот так обнять его, я должен идти сюда заниматься Торой? Почему работа с Торой и помощь товарищу не в одном месте?
Я это вижу тоже как одно место. Я не знаю, что тебе сказать. Кто-нибудь может мне рассказать другими словами? Нет. Ну, да.
Скажем, у меня есть товарищ, у которого проблема с заработком. Я должен пойти ему найти работу или молиться, чтобы было больше обвинения в десятке?
Одно из двух?
Обычно мы говорим... Еще больше обвинения, молитвы за товарища, и все сложится у него самым лучшим образом, как должно сложиться. И я не начинаю сейчас его кормить и давать ему одежду, если это только не является самым необходимым. Но если не говорится о необходимости, в большинстве случаев я обращаюсь к молитве, к большему обвинению в десятке, к Торе.
Правильно.
Не напрямую заниматься проблемой товарища. Почему это так? Почему решение в Торе, а не то, чтобы я сейчас шел и...
Это вопрос. Откуда проблема пришла?
Мы находимся...
Откуда? Что является источником проблемы?
Израиль.
Творец. Какой Израиль? Творец — источник проблемы. Так я должен молиться ему. Человек за себя не может молиться, а я за него могу. Кто сделал моему товарищу такие проблемы?
Творец.
Кто может обратиться к Творцу, чтобы помочь этому человеку?
Израиль, который видит проблему.
Ну, его товарищ.
Да.
Ну вот, поэтому обращаемся к Творцу.
Почему кажется, что я его оставляю одного, этого товарища?
Почему? Я же молюсь за него. Я забочусь о нем. Почему я его оставляю одного?
Он получает удар, потому что находится снаружи. Израиль?
Где там снаружи? Нет, ты еще какие-то заводишь данные. Что значит снаружи, там внутри? Этого мы не знаем. Ты сказал просто. Человек, который получает удары, уволили с работы, скажем, нечего ему есть. Я должен дать ему хлеб? Конечно. Кроме хлеба, я должен за него молиться. Почему молиться, а не помогать ему там еще с чем-то? Потому что за насущное оно не восхваляется, не порицается. Нет хлеба, нет Торы, нет муки, нет Торы. Есть мука, все, я обращаюсь к Творцу, чтобы тот все устроил. Все идет от Творца, но когда это исходит от Творца, это приходит к человеку, человек состоит из двух, из животного и человека. что называется, животное, человека спасет Творец. То есть дать сил животному, я должен дать ему хлеба, а человека в нем поддержать, я должен обратиться к Творцу за своего товарища.
Это действие обращения к Творцу, это как бы не в том месте, где мой товарищ находится. Это как бы два места. Это не в том же месте. Товарищ чувствует, товарищ меня видит, что я ухожу от него. Он не видит, что я его собираюсь помочь. Он видит, что я ухожу от него. Вместо учения.
Ну, я не знаю, что такое место учения у тебя. Есть группа, где мы молимся вместе. Это все эти картины.
Место, где занимается Тора. Я иду в место, где занимается Тора.
Где это?
Здесь.
Группу?
Да.
И товарищ тоже в группе?
Да.
Ну и что? Мы же заботимся о хлебе. Все остальное мы заботимся в молитве. Потому что Творец относится к нему таким вот двойным образом. И к его животному, и к человеку в нем. Так мы должны относиться. И это понятно или нет? Ну, скажем, что все понимают. Говорили об этом много раз. Ну, почитай.
Тайны Торы Израилю. 300-й пункт. Каждому, кто обрезан и отмечен именем святости, преподносят ему речение Торы в открытом виде. Иными словами, ему сообщают начало букв и начало строф, и его обязывают строго соблюдать заповеди Торы. Но не более этого, пока он не поднимется на другую ступень, как сказано, он оглашает слово свое Яакову, однако постановления и законы свои Израилю, то есть на более высокой ступени. Законы и постановления Израилю, то есть тайны Торы и законы Торы, и скрытый смысл Торы. Ибо их следует раскрывать только тому, кто постиг более высокую ступень, как подобает. 301 пункт. И если это так по отношению к Израилю, что раскрывают Тору лишь тому, кто находится на более высокой ступени, то по отношению к языческим народам и подавно. И если кто-нибудь сообщает необрезанному, пусть даже малую букву из Торы, он словно разрушает мир и изменяет имя Творца, ведь все зависит от обрезания, и одно связано с другим, то есть Тора связана с обрезанием. 302 пункт. Сказано, вот Тора, которую установил Моше сыновьям Израиля. Сынам Израиля установил, однако другим народам не установил, поэтому сказано, говори сынам Израиля. И сказано, и сынам Израиля скажи, и также все остальное только Израилю. Обрезанный не выполняет заповеди Торы, он словно идолопоклонник. 309. Даже если он обрезан, но не совершает заповедей Торы, таким образом он совершенно уподобляется языческим народам и запрещено обучать его речением Торы. Поэтому сказано, «Жертвенник из камней будешь делать мне». И обрезание как раз является жертвенником из камней, так как размягчает его каменное сердце. А тот, кто обрезан, но не соблюдает заповеди Торы, не может преодолеть упорство своего сердца, и скверна его не прекращается. Поэтому его обрезание безуспешно и не помогает ему. 310 пункт. Поэтому не сделал он такого никакому народу. Народу без уточнения, то есть включая и того, кто обрезан и не исполняет заповедей, и законов не узнают они вовек и вовеки веков. Ни в каком другом виде мы не раскрываем им. Тоже даже простого смысла Торы и заповедей, не говоря уже о тайнах Торы и уставах Торы. Это из группы Реховота спрашивает, когда говорят «Исраэль», имеется в виду народ или определенное состояние?
Продвигаются к желанию постичь слияние с Творцом. И это все. Ну, конечно же, от маленького желания до большого желания, но это желание, которое направлено на постижение Творца, на слияние с Творцом. Это называется Ешар Кель. Прямо к Творцу. Только желание. Мы говорим только о желаниях. Кроме желаний, вот эти все тела настолько путают. Хорошо?
Вы можете объяснить предложение, несмотря на то, что обрезан, но не выполняет заповеди Торы? Что имеется в виду под этим?
Остановился посередине. Достичь состояния, когда он уже обрезан, то есть есть у него уже возможность использовать свои желания, кроме Лева Эвен. Обрезан — это значит, что он получает силу не использовать свое желание получать, которое невозможно исправить. Лева Эвен. Вот. А все остальные желания, если он получает свет, возвращающий к источнику, он может их исправить в отдаче ради отдачи и в исполучении ради отдачи. Но это при условии, что сначала он проходит обрезание. И если он прошел обрезание, то есть получил свыше силу, которая держит его все время, что он не использует те желания, которые относятся к левой вене, все остальные желания, которые есть в нем, на них он может просить силы и исправлять их ради отдачи. И если он не просит и не исправляет их ради отдачи, что это как-то написано, обрезан, но не выполняет заповеди Торы, то есть не исправляет желания, остальные желания, кроме Лева Эвен, ради отдачи, то он как идолопоклонник. Да?
Есть состояние, когда он обрезан и не выполняет заповеди Торы?
Ну, конечно же, да. Да? Потому что заповедь про обрезание, когда он обязуется не использовать желание получать ради получения. Ну, хорошо. Но дальше-то что? Приходит ли он к отдаче ради отдачи или даже к получению ради отдачи или нет? Может быть, что он остановился и все, и не продвигается? Так вот, если он не развивает себя дальше, то это тоже как идолопоклонник. Дальше.
И будут знать наверху и внизу, что нет народа подобному народу Израиля. 272. Заповедь следующая после этой — совершать жертвоприношение в каждый день из семи дней Суккот. И приношение это должно быть долей каждого в радости сыновей его, потому что 70 быков соответствует 70 правителям народов мира, потому что все они связаны с деревом Зерампином, поскольку нижние ветви произрастают от корня этого дерева, и все они получают благословение благодаря дереву. И хотя нет в них пользы, все они также благословляются, и радость Израиля пребывает в их высшем отце, то есть в корне этого дерева, и они передают часть благословений всем этим остальным народам, у которых есть связь с Израилем, и они связаны с ним. 273 пункт. «И все эти жертвы, 70 быков, нужны, чтобы дать пищу правителям остальных народов. Ведь поскольку Творец любит сыновей своих, Он желает, чтобы все правители любили их. Как сказано, если благоволит Творец к путям человека, то и врагов его примирит с ним». То есть даже высшие обвинители снова становятся любящими Израиль. Если высшие силы снова становятся любящими Израиль, то уж тем более все те, кто находится внизу. 274 пункт. Не этим 70 правителям они приносили жертву, но все возносилось и приближалось к Творцу, и Он раздавал пищу всем правителям других сторон, правителям 70 народов, чтобы наслаждались этим даром сыновей Его и снова стали любящими их. И узнают наверху и внизу, что нет народа, подобного народу Израиля, являющихся участью и наделом Творца. И возносится величие Творца наверху и внизу, как подобает. И тогда все высшие правители начинают провозглашать, «И кто подобен народу Твоему Израилю, племени единому на земле?» Рав, вы говорите в последнее время, что мы приближаемся к какой-то, может быть, первой ступени. Я хотел бы знать, как ученик который находится с нами, как может уберечь себя от ошибки в это критическое время? Как он может уберечь себя от ошибки?
Ну что значит ошибиться? Он ничего там, ничем не пытается уберечься. Он включается в группу и старается потерять себя там. Это самая лучшая охрана. Я не хочу думать, я не хочу ни чувствовать ничего, как только то, что товарищи мне дают. Все. Вот так. Я включен в то, что есть у них, а у меня, кроме этого, ничего нет. Это самая открытая форма. Гарантированный, уверен.
Есть еще какой-нибудь совет?
Нет, есть много советов, но уже над этим всем.
Отмена, взаимовключение.
Да, почувствовать себя как маленьким, и обязанным, и ответственным. Да, да. Все время заботиться о том, чтобы молиться за группу, что группа целиком зависит от меня, от моей молитвы. Это не то, что там чересчур. Это вот и есть центральная точка нашего взаимного включения, нашей заботы. Пожалуйста.
Судить, вести суд в мире. 96. Народы под тобой падут в сердце врагов царя. Ступень, которая низвергла их, называется сердцем. Это Малхут, которая назначена над делами мира и судит их, пока они являются, за то, что они являются врагами царя. 97. И в соответствии этому высказыванию, это изречение в песне песни. «Не смотри, что я черна, потому что облачилась я в суд, чтобы судить мир». И тогда она считается черной, чернокожей, и тогда своим сыновьям, которые приближаются к дому, говорится, не смотрите, что я темнокожа, и тем, что я занималась, не смотрите на это. А если вы не занимались, то вы приведете к тому, чтобы народы мира были рассеялись там, как сказано, потому что сыновья матери мои изменили мне и оставили меня в винограднике одной. И поэтому, когда вынесен суд Израилю, Творец убирает этот приговор и дает другим народам. А если они не возвращаются, то они даются другому народу и становятся у них костью и мясом. Все народы питаются благословениями Израиля. 439.
Я напоминаю, что надо быть как один целый, но целое. Свет возвращаешь к источнику, как я молюсь за других, как я хочу удостоиться, увидеть, как другие поднимаются с моей помощью и так далее.
439. «Выйдите и поглядите, дочери Циона, на царя Шломо в венце, которым украсила его мать день его свадьбы. Царь Шломо — это Зайрампин, мать его — это Бина». Тогда она рада всем подданным царя, то есть всем тем, которые приходят со стороны Израиля, потому что никто не соединяется с Зевугом Зайрампина и Малхут, то есть не находится вместе с ними, кроме Израиля, которые являются приближенными в доме и служат им, то есть поднимают ман благодаря их Торе и молитвам и пробуждают к Зевугу. Поэтому благословение, исходящее от Зивуга Зайрампина и Малхут, принадлежат Израилю. 440. И Израиль получает все, все благословения, исходящие от свечения Зивуга Зайрампина и Малхут, и посылает часть их остальным народам, и от этой части питаются все остальные народы. Между сторонами уделов, принадлежащих правителям над остальными народами, выходит одна очень тонкая тропинка, по которой нисходит доля внешних и народов мира, и оттуда расходится во многие стороны. И это то, что мы называем остатками, исходящими со стороны земли святости Малхут. 441 пункт. Поэтому весь мир пьет от остатков земли Израиля. И земля Израиля — это Малхут. И как наверху, так и внизу, все остальные народы идолопоклонники питаются только этими остатками. И даже нижние сферот пьют от этих остатков. Разница между Израилем и народами мира. 441 пункт. От Зивуга Зайрампина и Малхут выходят большие свечения в силу единства трех линий. И Израиль берут все, потому что они слиты со средней линией, тогда как народы мира и все внешние, слитые с левой линией без правой, не могут получить от свечения этого зивуга. И поэтому общность свечения любого зивуга получает Израиль, поскольку они слиты со средней линией, которая включает все, и потому что они подняли ман и вызвали этот зивуг. Прежде, когда мы читали, вы сказали, что наш результат от учебы, вообще из всего, что мы делаем, должно быть хисароном, который растет, который постоянен, он усиливается.
Кроме этого, не нужно ничего. Высший свет находится в абсолютном покое, бесконечность перед нами. Только не хватает хисарона, правильного хисарона, чтобы этот свет раскрылся в нем, внутри хисарона.
Можно определить, что это за ощущение хисарона?
Да.
Что это?
Хисарон — потребность раскрыть весь высший свет для того, чтобы ему его наслаждать, давать ему.
Что это значит?
Ну, как я могу тебе это сказать, да, еще словами? Что ты от меня ждешь? Потребность раскрыть свет. Что там, я не знаю. Для того, чтобы давать источнику света.
Когда выходят из действия, которые мы делаем вместе, так нет этого хисарона, а наоборот, и есть разочарование. Так здесь, где проблема заключается?
Разочарование в чем?
В том, что нет хисарона.
Ну так нужно молиться. Это называется потребность к потребности. Молитва, предваряющая молитву. Все в наших руках.
Просто неясно, как создать хисарон, потому что ясно, что это все время нас останавливает.
Но кроме этого не нужно ничего.
Как же мы можем создать это?
Помогает друг другу, мы не пробуждаем друг в друге хисарон. Каждый как-то там скрытно занимается, никто не заботится о другом, не заботимся о хисароне группы, не понимаем, что надо каждый день идти в атаку, а так себе. Пришли, послушали урок, разошлись по домам. Нечего мне сказать, но хотя бы кричать, просить, чисто таким наивным образом, по-простому, что не хватает нам просто потребности в достижении плана творения, замысла творения, цели творения. К Творцу нет у нас потребности, к раскрытию Творца нет потребности. Нет потребности доставить ему наслаждение. Да вообще, нет потребности. А нет потребности, нет ничего. Так мы не Израиль, мы не люди. Так, животные, звери. Животные, у кого нет собственного развития хисарона. А когда будет? Ну, так отреагируем. Не будет, так не будет. Как животное. Так мы живем. Вдруг ты вдруг ты видишь, люди вдруг горят, такие светятся, потом снова вянут. Почему? Дали им хиссарон, они такие, забрали хиссарон, они вот теперь другие. Это уровень животного, а не уровень Адама. Потому что животные действуют в соответствии с природой. Да.
И вижу, что вы можете себя сформировать как машина, которая, чтобы выполнять действия, которые определены, но люди не могут найти в себе хисарон.
Откуда извлечь?
Из всего, что мы делаем, не могут определить хисарон.
Ну так они меня не пробуждают. Я смотрю на всех, все спят. Я сейчас пришел на урок, и я вижу, все спят. Но я тоже засыпаю к концу урока. Замечательно. Все, я готовлюсь уже ко сну. Для этого я сюда и пришел. То есть урок — это подготовка ко сну. Ну и?
Я не знаю, это жизнь?
Нет, это уже смерть, это не жизнь. Это уже смерть. А что ты хочешь?
Я хочу, чтобы дали вы методику, как создать желание, хисарон.
Из зависти. Из зависти. Ну, хорошо. На, продолжим. Дарви.
Вы сказали, что мы работаем в скромности. Что это значит? Вот и чувствуется, что слишком много работаем в скромности, потому что есть действия.
Я не вижу, да, но что товарищ меня пробуждает. Я не вижу вот в соответствии с тем с товарищем, что он пробуждает меня к развитию, пробуждает. Я ему не завидую. Не завидую. Иногда я прихожу в группу, и я вижу, ребята продвинулись, что-то там сделали. Между ними есть такой дух, все так горит. Я завидую. Но когда это происходит? Раз в какое-то долгое время.
Это зависть зависит от меня или от товарищей?
От товарищей. Я, скажем, умер. Мертв. От меня уже ничего нельзя требовать. Это называется, что они могут спасти меня из тюрьмы. Я сейчас в оковах, в своем желании получать эгоистическое. У меня в голове ничего. Так я вот сплю. Что я могу поделать? Они могут меня встряхнуть с помощью зависти.
Вопрос, как правильно работать с этим в десятке, потому что я слышу, вы много раз говорите на уроке, что есть здесь какая-то продвинутая группа, вы с ними работаете, вы работаете с тем, которые бегут вперед. Когда мы работаем с десятки, мы хотим получить общие решения, которые подходят для всех.
Но
и там тоже нужно, чтобы те, кто горит, тянулись десятку вперед.
В каждую секунду, когда я говорю о чем-то с товарищем, я хочу показать ему, что я сейчас пришел из какой-то группы, от какого-то действия, там о чем-то мы говорили, от товарищей, я весь горю. Пусть завидует мне. Ну как я еще могу ему помочь? Только пробуждая в нем желание. Это достояние, которое мы можем дать друг другу, такую вещь. Мне нужно все время быть в этом. Я стараюсь это делать на утреннем уроке, играть перед вами. А вы что, вы думаете, я всегда на подъеме? И не хочется мне иногда заснуть, и мои мысли, там тысячи мыслей, о чем угодно. Вы же вообще не знаете, какие помехи есть. Но моя цель, что я обязан пробудить каждого и всех вместе, по-разному, где-то смехом, а главным образом, что это было, есть.
Потому что, с одной стороны, мы сделали много действий в последние две недели, когда товарищи раскрыли свою боль, трудности.
Это мне неинтересно. Я это не хотел бы слышать. Я не хочу слышать ничего, там какие-то трудности, какое-то что-то плохое, там падения там какие-то. Не хочу. Зачем? Чем это мне помогает?
Фактически, у меня в десятке это помогло, когда каждый сообщил о том, что у него это создало такую близость к десятке.
Это не хорошая близость.
А что является хорошей близостью?
Близость — это устремление к Творцу. Они когда сидят все вместе и плачут. И кого-то там закапывают, хоронят.
Но как раз из этой боли есть место для обращения к Творцу.
Нет, нехорошее. Нет. Все должно быть во взаимном включении и на подъем, на воодушевлении. Я советую этого не делать. Сидеть и плакать вместе. Это дает взаимное включение, но нехорошее. Мы этим, как ты это не повернешь, мы тем самым обвиняем Творца в нашем состоянии.
Я, когда мы сейчас читали последний текст, каждый просит быть каналом для товарищем, проводником. Это было очень сильно.
В чем?
В чем, чтобы провести свет от Творца к товарищам?
Ну что он сделал, чтобы стать этим проводником?
С помощью молитвы, просьбы к Творцу?
Нет, ты должен в первую очередь соединиться с товарищем, когда ты хочешь поиграть по отношению к нему, что есть у тебя свет, и товарищ чувствует от тебя пробуждение. И тогда, когда у тебя на самом деле есть вот эта вот связь с его хессароном, который ты пробудил в нем это, иди к Творцу и проси.
Так прежде пробудить товарища?
Обязаны играть перед товарищами в том, что мы большие. Именно в состоянии, когда у нас нет ничего. Нив, это что, в первый раз ты такое слышишь?
Это противоречит тому,
противоречит? Чему противоречит? Ну-ка, дайте ему микрофон.
Мне это слышится противоречием главному.
Нет, скажи одно и в другое.
в итогах дня мы делаем так, что каждый должен рассказать: дорогие друзья, сегодня я не смог думать вместе с вами, вы обращались к Творцу, вас мне не доставало, даже не думал о вас один раз.
И что ты этим даешь другим? Я не сказал, что это запрещено делать, может быть, один раз, но если это вы делаете все время, что этим ты говоришь товарищам? Ты все время опускаешь, ты даешь им отрицательный пример.
Когда мы спрашивали, раз за разом вы сказали: да, это не отрицательный пример. Почему вы думаете, что неудача — это отрицательный пример?
Нет, ну снова, слушайте, как вы это все поворачиваете? Я говорю, что если я рассказываю товарищам, что и я нахожусь в падении, я даю им понять, что эта вещь у нас обычная, ну и не страшно. Положительно, что надо пробудиться, снова подниматься. Поэтому я говорю, что и у них, и у меня это происходит. У нас на этом пути происходит все. Но это не то, что я систематически говорю с ними об этом. Только о вещах положительных.
А если нет положительных вещей?
Тогда что мы должны делать? Ну? Играть? Глупец сидит, сложа руки, и ест себя поедом. Ты это хочешь сделать?
Так я должен в итоге дня сказать, что у определенного товарища вообще он не было вообще никакой работы в течение дня, и он должен ему рассказать, какие вы большие, и я был благодарен вам, что вы держали меня в намерении. Так говорить?
Да.
В итоге дня?
Да. Нет, не себе, другим.
Другим.
А иначе что? Он их обскает. Но иногда, если они согласны заранее, могут мне говорить и о таких вещах, но очень-очень, в очень такой малой дозе. И тогда мы будем учиться, что называется недостаток в правой линии, что такое величие в левой линии. Есть тут взаимное включение вещей. Но надо очень остерегаться. Очень остерегаться говорить так вот негативом. Также, когда мы говорим о том, что не получилось, но мне не получилось, но я хотел и не смог, то я этим все-таки говорю об особой работе, об особой силе Творца, когда я могу против этого, не могу ничего сделать. Сколько я мог и желал, но не получалось. Я ищу тут вещи положительные, позитивные. Ну хорошо, об этом еще поговорим. Я вижу, что нет у меня, по-видимому, пока еще способности объяснить это ясно. Орен, ты хотел что-то спросить?
Да. У меня в 20:15 как раз и подведение итога дня в десятке. Определите со знаком вопроса, на что мы должны отвечать.
Я хочу поднять на итог дня, да, чтобы была такая была беседа, возбудить такую беседу в десятке, чтобы у них была сила, оптимизм, идти спать и завтра утром встать действительно вот с новой песней в сердце. А не то, что мы сегодня говорим о том, что мы ничего не заработали, ничего не добились, а что же будет завтра, завтра будет то же самое. Уже достаточно прошло, что уже надоело нам. То есть мы все время должны искать положительные вещи. А отрицательные, может быть, у нас будет там несколько минут в день, когда мы делаем такую проверку, и все-таки этому, и этому тоже надо научиться делать. Он пишет там полчаса в день. Ну, даже меньше. Да.
Так, по сути дела, задача в итоге дня — говорить о величии Творца.
Да, да, в целом, даже если говорим что-то негативное, там, что ничего-то не добились, но удалось нам в этом быть и желать этого, и мы дали наши силы. Ну, не получилось, ну и что? Мы все равно оптимистичны. Ну, не получилось. Ну, по-видимому, почему у нас не получилось? Я скажу, почему. Потому что мы пока еще не закончили изгнание. Должны еще присоединять эти вещи, то есть нашими усилиями, все больше и больше, и тогда все получится. Но все в таком духе, так, на подъем, на пробуждение.
Так, задача в итоге дня не рассказать десятке, что прошло со мной сегодня, а рассказать, насколько велика цель, невеликий группа, рав, творец.
Искать положительные вещи, половину наполненного стакана, а второе, то, что в левой линии, да, то дополнит уже правую, тут нет сомнений. Хорошо? Что? Еще задание?
Не задание, но продолжить. На завтра утром мы сказали, что человек должен помочь ближнему, чтобы пробудить хисарон. И каждый должен сидеть перед книгой. Что значит в таком виде мы пробуждаем друг друга хисарон? Что это за игра, когда мы должны находиться на уроке?
Игра во время урока — это в первую очередь, что я даю пример товарищу, то, что я учусь, что я слушаю, я участвую, я интересуюсь, и я даже сижу рядом с ним, и так что-то я ему говорю. Так, а, тихонечко так это, а, про себя проговаривает, то есть он видит, что я в теме, а не то, что как вокруг меня там кто-то вышел, там кофе себе сделал, там еще кто-то что-то сделал, там все болтаются. Мы должны думать о товарищах. Это очень важно. Потому что мы этим останавливаем себя, тормозим. Ну, хорошо. Ну, будет хорошо. Нет, доктор, надо все уже идти спать. Нет, нет, у меня есть еще работа. Ну?
הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד הנה מה טוב מנעים שבת אחים גם יחד Shabbat Shalom.